А вы первый раз? Да? Ну вот, есть смысл, есть повод задать вопросы. Ну, конечно.
Я все-таки не возьму поговорку «Нет пророка в своем отечестве». Механизм.
Механизм, да. Это как сказал Иисус Христос, когда его, скажем, односельчане, или как там, ну там населенный пункт, в котором он жил, когда узнали, что такой Иисус хоть всех исцеляет, наверное, там Божий помазанник или Сын Божий, ну по-всякому там такие чудеса, и они не могли поверить, что вот это вот, вот этот вот, который тот голышом бегал когда-то, сын плотника. Вот. И надо сказать, он несколько чудес таких мелких там совершил, ну таких крупномасштабных, глобальных нет, таких крупнокалиберных не совершил. И когда ему предлагали это сделать, а ну покажи, а он говорит, нет в своем отечестве пророка. И это закон, это закон. Именно поэтому нас родственники слушают меньше всего. У нас в поезде кто-то по купе там или можно ему душу излить, и он даст ответ, и я им даже могу воспользоваться. Но если муж, жене, это сложно, дети, родители, родственники. Почему? Почему? Потому что близкие люди сильно связаны, и они находятся в одной системе. Все проблемы, в том числе болезни, они плохо лечатся именно в той связи, что мы не понимаем, что они системные. Например, вот семья, и там муж заболел. На самом деле заболела вся семья. Вся семья. Ну, на мужа это так вот отразилось. Надо вычислить, кто больше всего страдает от этого, того и вылечить. И вылечатся все. Я рассказывал таких много случаев. Помните, когда онкология у женщины прошла, да? Муж бросил пить, и дочка устроилась на работу. Помните, да? Да. То есть болезнь системная. И когда мы говорим, у нас все в порядке, точно так же. Потому что ну, семья это один организм какой-то, один организм. И представьте себе, и орган органу не может давать советы. Это техническое такое обоснование, почему пророка в своем отечестве никогда не будет. Да. Этот закон работает на всех уровнях, и мы его в природе видим. Там колорадский жук, если сюда его перенести, то он, смотрите, как свирепствует. А там у себя он тихий-тихий такой. Там он, а тут он такая вот личность, понимаете? Вот точно так же. И поэтому все знают, что начальника надо лучше где-то со стороны брать. Хоть уважать будут. А так, где его знают, тут с детства. С ним вместе выпивали там как-то, да? Ну, как бы не такой авторитет. Второй вопрос. Это вопрос такой политический. Есть такой, ну, духовный, что ли. На самом деле, все вопросы, они в своем высшем рассмотрении имеют духовную такую подоплеку. Если ее решить, все остальные сразу решаются. А духовные тут, поскольку все находятся в системе, и если кто-то кому-то будет дать готов совет, ну такой пророк, он пророк, видите ли, своей, но чтобы видеть ситуацию, надо из нее выйти. А выйти из ситуации, это означает выйти из системы. И выйти-то я выйду, а это означает выйти из семьи. Выйти-то я выйду, а вот войду ли я потом опять туда? И поэтому автоматически. И то, что родственники не слушают друг друга, то есть вербально советы, не, вот личный пример, там это доходит. Там логика не работает. В личностных отношениях логика не работает. Логика работает в имперсональных отношениях. Имперсональные, то есть чужие люди, например. Или производственные отношения, где мы, нам, ну, наплевать, так грубо говоря, на личную жизнь друг друга. вот там работают, потому что мы там как запчасти, механизмы, и там мы даем советы. А внутри нет. И, как ни странно, это защищает нашу любовь друг к другу. И любовь кончается, как только мы начинаем давать друг другу советы умные. Любовь не дает советы. Вот. И поэтому пророка нет в отечестве своем. Почему? Потому что самое важное в жизни человека – это стать личностью. Стать личностью – это означает стать живым. Если человек не личность, он просто робот, который, ну, как-то по программе. То есть он весь вот на логике замешанный. И религия говорит, тогда к Богу ты просто ну, никак не прорвешься, потому что Бог – личность. И каждому человеку в комплекте при рождении дан личностный вот этот вот ассортимент такой. У меня есть мать, я ее поменять не могу. Не могу. Мои дети, я их тоже поменять не могу. Я могу, конечно, сказать, вот ты мой сын, я тебя усыновляю, того и того и того. Но это будет не от Бога, от меня. То, что дается от Бога, это то какой-то личностный аспект мне надо подшлифовать. Личностных отношений всего четыре. Это муж-жена, дети-родители, супружеские отношения, дружеские отношения. Остальные это произвольные между ними. Вот ученик, учитель, например, это считается личностные отношения. И есть имперсональные отношения, пятые отношения, безличностные отношения. Это карма, которую я могу контролировать. Это на базаре я просто прихожу, и там мне что-то там торгуют, а я в цене могу... Ну, сразу договорился, и все, друг друга не обидели. Личностные отношения – это прошлая карма. Прошлая карма. И там я не могу посчитать, почему так? Они образуются следующим образом. Например, если самые большие, это долг, дхарма называется. Если я был в силе, кого-то сильно обижал, он мне не мог ответить, он мне может запросто родиться сыном, больным, вытрепать мне все нервы, и я при этом его очень люблю. Вот таким образом гасится долг. Вот. Все, вот это личностные отношения. И когда этот долг будет погашен, не от меня зависит. Если я буду считать, то здесь посчитать невозможно. Логика неприменима вообще. Тут просто, здесь возможно такое понятие, как амнистия. Тут прощение, все такое. В бизнесе там никакого прощения не должно быть. То есть как это говорят? Дружба дружбой, а служба службой, да? Вот это служба службой, там закон, там закон свят. А здесь нет закона. Здесь, ладно. И если мы прощаем здесь, и вот это в личностных отношениях, это самая такая большая, огромная, глобальная карма, если мы здесь будем считать и стараться, ее отработать невозможно. Там нужно только просить, и просто любовь, она вот все прощает, и тогда это мы можем отработать. И вот этот комплект. У каждого человека свой комплект. У одного много детей, у одного нету детей. Одна женщина замужем, другая никак не может выйти. И вроде бы и хорошо, что плохо, что не может выйти. Но а ей, может быть, это не надо. Потому что муж и жена – это самые большие должники. Потому что муж и жена – там есть все отношения из этих пяти. И имперсональные, и дружеские, и родительские. И она может быть как дочка, и потом она может как мать по отношению к нему относиться. И так далее. Вот все, что есть, они в супружеской жизни есть. И поэтому начать считать, кто кому сколько должен, это значит приостановить процесс. Приостановить процесс, это приведет к разрушению. Я выхожу из этой системы, но... Есть закон, который говорит, пророку нет в своем отечестве. Этот процесс просто, ну, этот процесс мне просто не удается. То есть логически мне не удается это решить. Потому что не положено. То есть это очень серьезный закон.
То есть в любом случае, своему я все равно ничего не докажу, даже не достаточно.
Нет. Есть как пример, этот Иоанн Кронштадтский, он замечательный проповедник, то есть когда его слово было очень доходчиво для всех. Он знал этот закон, и когда приезжал его брат, с которым он жил в мире, они любили друг друга, он всю ночь молился, этот Кронштадтский, чтобы с братом поговорить, и чтобы тот его услышал. Чтобы тот его просто услышал. Потому что между родственниками, ну, сложно говорить. Можно говорить о темах, то есть о темах там, ну, я знаю, о политике, о погоде можно говорить, о чем угодно. Но о чем-то сокровенном, то есть карма, она логическому рычагу не подчиняется. Личный пример, да. Личный пример. Но личный пример... Вообще, то, что я говорю, это ведические, это религиозные знания. И они без молитвы. То есть просто сказать, это будет просто психология. Психология, это, в принципе, она такая тонкая, но она все равно наука манипулирования. Сделай так, поговори так, тоже как логика получается. Но ее надо, в общем, оживить. Сделать это не потому, чтобы получился у меня такой результат, а сделать это естественно. Я должен захотеть это сделать, не для того, чтобы мне стало хорошо, а потому что, ну, например, я беседовал с одной женщиной, и я ей логически все рассказал, что пророка нет в отечестве своем, а у нее дочка на панель пошла там, в общем, у нее доллары уже на кармане, она никого, конечно, не слушает. Муж алкоголик, и она, в общем, там, как рыба об лёд. И они ее не слушают. А эта женщина, там какие-то курсы какие-то раньше вела, она такой авторитет в мире. А дома вот такие дела. Вот. И я все рассказал, вот эту вот кухню, почему и как. Она говорит, значит, мне надо сделать то-то, то-то, то-то. Я говорю, нет. И да, и у ней на этой почве онкология, ее уже 2 года назад была, ее резали, потом и через 15 дней, вот во время разговора, когда мы разговаривали, ее снова надо было ложить на операцию, там метастазы, там рецидив. И она говорит, если я сделаю то, что вы сказали, у меня должна теоретически пройти онкология. Я говорю, нет, у вас она не пройдет. Потому что психоанализ без раскаяния – это исповедь без упущения грехов. Вы так и не поняли, что вы преступница, что вы угробили 2 жизни. Это вы их довели до этого состояния своей правильностью. Если волевой фактор у человека очень такой сильный, доминирующий, и он может все-таки построить окружающую родню, как результат – в нем поселяется болезнь, которая не позволяет это дальше делать. А они в некоторое время в напряжении, а потом они пускаются просто во все тяжкие. Почему? Потому что самое главное в жизни – это сама жизнь. А жизнь – это не что иное, как свободная воля. То есть я решил что-то сделать и делаю. Но если я делаю по какому-то по написанному, или то, что мне... Но это рабство. Мне сказали, я эту программу выполняю. Если какая-то доминанта есть в семье, она всеми руководит, то люди вокруг превращаются, если они, ну, сильно не распсихуются, не алкоголиками станут или не заимеют какую-то другую чужую личную жизнь, обычно до этого доходит, то они превращаются, если они так убегут с этого Освенцима, то тот человек, который их разогнал, просто несчастный, но он в порядке. Но если они не разбегаются, а такой домашний концлагерь получается, то этот человек заболевает очень серьезно. Центр воли страдает, центр воли – это вот ну, кто знает по чакрам, это Манипур, вот здесь вот. Вот здесь вот сразу болезнь развивается. И вот эта женщина, у нее вот эта болезнь. Я ей говорю, что вы преступница, вы этого не понимаете. Вы просто хотите хорошо жить, вам на них наплевать. Потому что вы хотите с них сделать святых, а со святыми, конечно, комфортнее, чем с обычными людьми. Вот вы из них лепите. То есть это ваш эгоистический интерес. Кстати, здесь может... Если я говорю как кому-то из своих домашних, ты делаешь не так, а надо делать вот так, видишь, в книжках написано, да и все это знают, но при этом я имею в виду, что если он наконец перестанет вот это вот мусорить, мне тогда меньше убирать придется, в жизни послушает. Почему? Потому что в первую очередь слушающий ловит мотивацию. И он понимает, что этот человек с него что-то хочет, просто поиметь, ну хотя бы расслабиться. И дальнейший текст уже не доходит. И поэтому, чтобы дать совет, первое, надо смириться, что он вот тут хамит и мусорит. Смириться. И потом сказать, если ты это сделаешь, тебе будет лучше. Тогда может как-то дойти. Но если я это делаю для себя, тут не надо быть каким-то экстрасенсом, чтобы понимать, что закидывают просто голый крючок, чтобы меня там подцепить, чтобы человек понимает, что это говорят, может быть, тут польза есть в этом совете, но он понимает, что ему этот совет кидает человек, чтобы ему было лучше, и не воспринимается. А вот когда человек говорит совершенно посторонний, а ему не тепло, не холодно, что он тут как себя ведет. Этот совет воспринимается, потому что какая у него выгода? Никакой нет выгоды. Воспринимается. Вот и все. И та история кончилась тем, что я объяснял. Там она очень умная женщина. Все вот они знающие правила, эти книжники, фарисеи, домашние, так сказать, они знают это все. У них логика, и все в порядке. И я просто взмолился, просто я говорю, Господи, дай ей ума, что она такая бестолковая, сколько мне с ней сидеть. Ну, я начал молиться. Не потому, что я хотел ей даже помочь. Не поэтому. А потому что меня самого достало, что я не могу человеку объяснить. Вот. Господи, ну, за себя, в общем, молился-то. Вот. И тут что-то случилось. Вот это что-то случается, всегда в результате молитвы случается. Она что-то поняла. Она говорит, ой, да, я такая, побежала. На следующее утро у нее онкология прошла, муж бросил пить, а дочь построилась на работу. Системная болезнь была. Вот. И поэтому вот этот Иоанн Кронштадтский, когда есть такое слово, называется, то есть восприятие информации, ведическое знание говорит, 10 способов можно воспринять информацию, 10. Если их там систематизировать, их 3 получается, шабда, пратьякша и анумана. Анумана – это через ум. Я, как Шерлок Холмс, такое отслеживаю и нахожу там что-то такое невидимое. Понимаете, да, ум? Ну, у всех стоит на какой-то там платформе своей, и у всех он разный. Чувства тем более у всех разные. Есть дальтоник, есть так видят, есть вообще слепые, да. Там слух разный бывает. И шабда. Шабда – это когда мне кто-то сказал, что ты сказал, и я эту информацию поверил и сразу пользуюсь. Называется авторитетный, чтобы источник. Ну, например, если мне надо спросить, где такая-то улица, то авторитетно будет, если я спрошу это у милиционера или в справочном бюро. Хотя бы, если что-то не так, то есть это профессионал, они за это отвечают. А человек с улицы, если не обманет, то он может просто ошибиться. Считается неавторитетный источник. Вот. И именно поэтому так сказать, сознание человека защищено от приятия информации, которой просто говорят, чтобы, ну, никто его не обманул. И поэтому есть люди, которым верят сразу. Есть люди, которым вообще никто не верит. Ну, карма такая у них. И поэтому вот этот кронштадтский святой человек, он просил Бога, чтобы брату открылись уши, тот ему что-то сказал там по жизни. Вот. А мы без всякой этого, мы не являемся этими кронштадтскими, мы говорим кому-то своему, ребенку или мужу, или жене, и думаем, что оно вот сейчас это так воспримет и все. Нет, не так просто. Пророка нет в отечестве своем. И не на этом как бы зиждется общение, не на этом. Надо предугадывать, что кому там нужно. Любовь, она уже, знаете, кто когда-то любил, он... Вот смотрите, вот я кого-то полюбил, да? Я подхожу и говорю, вот юноша полюбил девушку. Он что, приходит и спрашивает, так, тебе что надо, какие цветы? Не, он просто как шпион это начинает вызнавать. Оттуда, оттуда, оттуда. И потом раз, вот. Вот так поступает любовь. А представьте, если вот я смотрю, да, объект мне подходит. У меня что-то там внутри. И я подхожу к нему со списочком и все, но это как роботы, так же не бывает. И вот как только вот эта система начинает, ну, она показывает, что... И вот эти разговоры, давай договоримся там. Нет. Это хорошо, открыто, и все это говорит там в бизнесе, партнеры там какие-то. Вот это. А здесь какая-то вот, какой-то интим, какая-то интрига всегда должна присутствовать. Не потому, что мы обманываем друг друга, нет. Потому что хочем, ну, приятное сделать, все такое. Это должно быть вот естественно. А чтобы это было естественно, чтобы отношения ожили, надо обращаться к источнику, который, ну, дает эту жизнь. Ожили, жизнь дает. Вот. Это Господь. Вот. Потому что мертвое от живого очень сильно отличается. Почему? Потому что у каждого живого существа есть аллергия на смерть. Почему? Потому что смерти в принципе во Вселенной нету. Есть переход с одного вида бытия в другое, вот, а смерти нет. И как только мы... То, что должно быть мертвым, и мы поступаем с этим как с мертвым, там, ну, какой-то часовой механизм, с этим нет. Но то, что должно быть живым, а мы его механистически как-то вот начинаем эксплуатировать, сразу появляется проблема. Проблема. И каждое живое существо понимает, что-то оно не так. Что-то его не так. Не надо проходить курсы экстрасенсорики всякой там. Вот. Тут не обманешь. Поэтому правдивость — птица редкая, ценится. Ну, никогда из цены она не выходит. И тот, кто может правду практиковать, ну, это герой. В наше время это герой. Называть вещи своими именами. Ну, ладно. Я на вопрос как-то ответил, что ли. Почему пророка нет в отечестве своем? Да, причем этот закон на все времена. Он не изменится. Ну, еще вопрос. Есть какой-то? Нет? Нет. Этот вопрос, все вопросы остальные съел, наверное, вопрос.
Осуждение и обсуждение — это одно и то же?
Ну, нет, конечно. Осуждение — это... Это я выписываю вердикт, казнить нельзя, помиловать. Это осуждение. Осужденный.
Знаете, просто вот волнует вопрос, что находясь в женском констатацию фактов каких-то о другом человеке. Как это расценить? Это осуждение или просто грех это или нет?
Обсуждение, ну это просто, я не знаю, это фразеология. Это обсуждение — это разбор предмета в том смысле, что с ним дальше делать. Осуждение — это уже все, я уже с ним все ясно. Вот. Осуждение — это, ну, это суд. Суд. А обсуждение — это изучение. Ну и когда судят, говорят, да мы просто обсуждаем. Вот если назвать все вещи своими именами, то сложно с вами станет жить. Сложно станет жить. Ну тогда как сложно станет? Жить станет несложно, а грешить станет сложно. Вот. А так просто грешить. А так уже, если ты понимаешь, что ты делаешь, уже тяжело.
Идет разговор. Этот человек сделал то-то, то-то. Или этот человек такой дурак, сделал то-то, то-то. То есть в первом случае это просто как бы обсуждение, а во втором случае, ну, дана оценка, да, это уже осуждение. Как вот ты поправился? Не
приступить. Есть такое слово «проджалпа». Проджалпа – это пустые разговоры. Они сокращают память, много чего там плохого делают. То есть пустые разговоры, они не безвредны, не безопасны. Для здоровья даже, скажем. Вот. Как определить, проджалпа или не проджалпа? То есть, если это меня реально касается, моей жизни, то это надо обсуждать. Если это в моей жизни, это в моем доме, это или на моей улице, и меня как-то касается. Это если где-то далеко в Никарагуа, там где-то что-то творится, вот, ну, а я послом туда не являюсь, вот, или не собираюсь там какие-то в Красный Крест там пожертвования, взносы вносить по этому поводу, то что я буду об этом говорить? Ну да. Ну да, ну да, вот такие вот события в мире, да, вот. Пособолезнул, потяжелел, и все. То есть, если какой-то шокирующий факт, он далеко от нас, ну, нельзя так отмахнуться, чтобы не такие железобетонные. Но, то есть, это не страшно. А что страшно? А страшно то, что человек специально ищет, кому бы косточки перемыть, или поговорить о чем-то далеком, не рядом с собой. Потому что в таком случае он просто, ну, хочет убежать от своих проблем. Ну, как бы сам себя обманывает. Вот тогда вот это вот уже. Потому что говорится, что времени и пространства для жизни лишнего нету. Если мы чего-то просто занимаем, чего-то, мы чего-то не доделаем. Иногда нам хочется заболеть. Потому что вот не на работу не хочется. Ну что-то вот как-то вот этот период жизни вот так вот. А потом он уже догоняет. Догоняет, мы, а откуда теперь вот этот обрал? Откуда теперь нехватка у меня? Закон кармы говорит, что мы сюда пришли полностью экипированные. Во всех отношениях. Если даже мы были такими беспросветными грешниками, и нам ничего не положено. Нас ставят такие условия, что мы все-таки экипировано. Если мы просто не будем лениться, нам всегда все хватит. И для счастья, и, ну, у кого-то это будет заметная деятельность, у кого-то незаметная. Ну, для счастья, чтобы к Богу дойти, ну, все это будет, все это будет. Если человек не будет так, ну, подтормаживать, или человек, или вот ему надо выдавать на гора что-то, а он просто почему-то решил, что может отдохнуть. Потом у него чего-то не хватит. Вот по закону кармы, например, говорится так, что если человек просто не экономил тепло, не экономил тепло, потому что считается, что эти ресурсы все Божьи. И то, что ты заплатил за них там, это тебя не оправдывает. Эти деньги так люди придумали. Значит, родишься каким-то чукчей и будешь каждую килокалорию экономить потом в своем чуме. Не экономил воду, включил, и вот под струей хорошо там. Ну, родишься в какой-то Сахаре. И каждый глоток направит. Так же с электроэнергией, так же все. Не грех, если это в дело все использую, пожалуйста. Но если я просто вот так вот... Вот это, к какому вопросу я что-то далеко ушли?
Обсуждение и обсуждение.
А, да. И вот это время на что-то, когда оно уходит. Во-первых, о чем мы говорим, считается, вот в ведах есть такое сравнение, что вот тело это корабль, а язык это руль. Вот сзади там руль такой вот. И вот куда язык повернет, туда вот все, весь корабль пошел. И поэтому о чем мы разговариваем, мы туда и попадаем. И от того становимся зависимыми. И люди, чтобы избежать таких острых тем, о погоде говорят. Да, вот о погоде говорят все. Потому что безопасная тема. В связи с этим, вот веды говорят, люди становятся метеозависимыми. Вот солнышка нету, у меня и настроения уже нету. А кто о погоде не говорил, да ему некогда просто говорить. Ему все равно солнышко, не солнышко там. Ему все равно. Вот. Метеозависимые люди. От чего мы говорим? Говорил я о политике, ну, все будет теперь зависеть от этого, от этих курсов, там, доллара или что-то такое. А кто не говорил, он как, для него это как и нету. Понимаете? То, о чем мы не говорим, для меня это не существует и никак не воздействует на меня. Кто о Боге не говорит, ну, естественно, зависит от всего остального, только не от этого. Вот, и поэтому на чудо может не рассчитывать. Вот. Ну и так, если подвести черту под этим. А вообще молчание золото, да? Молчание золото. Почему? Потому что излишняя болтливость. Ну, вообще, любая экономия, вот когда не хватает денег, мы в первую очередь так за квартиру заплатить, там хлеба купить, самое необходимое, да? Когда много денег, мы можем как-то их потратить неправильно. И вот деньги кончаются у людей именно тогда, когда они вообще не знают, на что тратить. Им тогда остается там чуть-чуть. И вот это они знают точно, правильно, хотя бы не во грех. То же самое со временем, то же самое со здоровьем. Когда здоровья у человека нету, значит, он куда попал, начинает его тратить. Во грех это значит, ну, поступок, ведущий к смерти, грех переводится. И чтобы он не умер, подселяется болезнь в него. И вот он теперь вот это уже может, это не может. Да. Здоровье ровно столько, чтобы вот... Как только... Если ты не отклоняешься от курса, делаешь все правильно, да сколько хочешь тебе? Денег, здоровья, что хочешь. Вот эти ограничения, которые возникают, они не просто так вот, не случайно. И даже не потому, что я заработал это. Они еще регулируются, ну... Божьей милостью, чтобы мы случайно не совершили самоубийство какого-нибудь, каким-то образом. И поэтому, если мало тепла, я сразу все щели законопатил, то есть мало вот ресурсов, вот дров мало, я топлю только вот печку там, только в нужное время там. Или мало еды, значит, я ем только когда надо, а не объедаюсь, потом никак это от икоты никуда не могу там деться. Тяну, да, когда на необитаемом острове человек, он там делит эту свою пайку, чтобы ему там хватило на сколько-то, да, иначе умрет. И со словами то же самое. Если бы слов у нас было мало, слов, мы бы, как попало, не тратили. И в ведах говорится, что у человека есть чувства. Пять чувств, они называются гьянендрии, это которые познающие органы чувств. Это зрение, какую-то информацию вне, там, слух, и кармендрии. То есть те же самые чувства, но они воздействуют на окружающий мир. Вот я слышу что-то, я могу и сказать что-то. И есть вот тактильные ощущения, вот ощущение это чувство, да? Вот. И уголовным кодексом любой страны, какие вещи наказуются, с помощью каких органов чувств я могу совершить такой грех, который может быть наказан. Обоняние. За обоняние я могу? Есть уголовное? Нет. За язык? Да. То есть, если я языком что-то и кулаком кому-то приложусь, потому что веды говорят, язык и тактильные ощущения с разумом связаны напрямую. То есть остальные через ум идут, а вот это с разумом. И поэтому, если разум оскверненный, то есть я неадекватный в состоянии, достаточно помыть руки холодной водой. Я мою не только руки, я мою свой разум. Пьяного человека в отрезвителе холодной водой, его тоже уже трезвый, да? Алкоголь никуда не делся, он уже трезвый. Мы помыли ему разум. И поэтому это наказание не только, это в социуме заметили, это ввели такие статьи. Но если в социуме не заметили, то карма накажет человека сама по себе. И поэтому мы можем быть наказаны за свой язык. Есть такая книга, «Молот ведьм» называется. Это записки о священной святой инквизиции в средние века, когда пытали ведьм. И им такой тест давали. Какой-то тест, после чего их там или топили, или сжигали. Вне зависимости от того, но на один вопрос почему-то все ведьмы, не все там были ведьмы, но какие ведьмы попадались, все ведьмы одинаково отвечали. Вопрос был такой, а были ли люди, на которых вы не могли воздействовать? Они сказали, да, были. И там есть три категории людей. Одна из них, те, которые служат в какой-то церкви, хоть дворником он служит в церкви, подметает там осеннюю листву, вот. И при этом что-то там может не соблюдать, но они на него воздействовать не могли, потому что он. Вот я второй не помню, а третий там написано, что люди, которые понимали, что слово есть плоть, так и написано. Слово есть плоть. Когда человек горит и понимает, что оно как-то действует, он будет, подумает, прежде чем сказать. Потому что есть такой обет мауна называется, обет молчания. Слышали? Почти во всякой традиции он существует. Так вот он, этот обет молчания, дает колоссальную силу. И вы слышали, что немые очень сильные люди. Просто сильные, вообще непонятно, что они сильные.
Физически
сильные, да. Немые. Или там глухонемые. Они работают. Говорят, работай, что глухонемой, да? Слышали такое? Работай. Причем болтают. На разговор силы тратится. И поэтому, хотя бы, чтобы оно не на воздух ушло. Потому что слово это не то. Вначале было слово, так уж написано, да? Вот. Слово, оно строительный материал для неких тонких сил. Это если так, на мистическую платформу перевести, но оно так и есть. Вот. И то, что мы сейчас наговариваем, мы строим кирпичики для своей собственной жизни. Из этих слов построит мою жизнь. И вот то, что я сказал, если я говорю, ой, да, наверное, не получится, вот это, надо забыть вот эти слова, вот эти вот. Психологи, они давно это заметили и говорят, вот эта неуверенность, ну, ты вот такие, ты некачественный материал, и потом у тебя из этого построится. Из наших же слов, из твоих слов. Мы думаем, что кто-то нам даст. Нет. Вот это слова, основной материал для нашей жизни. И поэтому, если мы их тратим на осуждение чего-то, сами понимаете, на развал там чьей-то жизни или на обсуждение чьей-то жизни, это означает, у меня своей жизни нет. И все заметили, что кто много говорит, он мало делает обычно. Почему? А ему уже нечем делать. Ну, надо как бы к теме потихоньку приступать. Спасибо за вопросы. А тема будет такая. Мы ее назовем «Два проекта». То есть есть один проект, есть еще один проект. Проект жизни каждого человека. Их всего два. Всего два. Нам говорят, их так много, любую дорогу выбирай, все дороги. Но веды говорят, нет. Есть две дороги. И в принципе, есть дорога, которую Господь мне заложил до рождения. Веды говорят, до рождения еще человек, вот его еще не зачали, но Господь, у него есть на него план. Этот план называется прарабдха карма. Это значит, будет, то есть такие, сколько будет детей, сколько раз он женится или не женится, или замуж выйдет, не выйдет, как это будет. Думаю, что это там от нас сильно зависит. Сколько денег он будет иметь, независимо от того, как он будет напрягаться. Вот. Ну и так далее. Такие основные позиции. Будет ли болеть, как будет у него со здоровьем там, и так далее. Вот. И в Библии написано это, по-моему, Иеремия. Да, Господь этому Иеремии говорит, я познал тебя прежде, чем соткал тебя в чреве, вот так вот говорится. То есть во всех священных писаниях мы видим интересную вещь. Как ты меня познал, если меня еще не было? Ну, то есть какая-то часть, значит, все-таки была. Какая-то была, вечная часть была, и у этой вечной части была какая-то программка, и Господь уже, он уже познал. А там дальше написано еще. И я знаю твое прошлое и будущее. Вот в Бхагавад-гите здесь написано, я знаю твое прошлое, будущее, настоящее. Как я его не совершил? Это план Божий, который может не состояться. Это лучший план. Лучший план, который выводит человека из любого положения, ну, в такую сверхновую звезду просто. И такой план на каждого. Это не потому, что у кого-то какие-то спецзаслуги или Господь на него планы какие-то такие особые. Нет, это на каждого. Есть другая субстанция, которая всеми силами, в христианстве это называется дьявол, всеми силами старается, чтобы этот план не состоялся. И люди успешные или неуспешные только потому, насколько они того плана или такого. Если человек говорит, что «а у меня свой план», то на самом деле свой план – это значит план дьявола. Если человек вот придумал свой план, это не является его планом, это продиктованный его план. А как же узнать план Божий? И поэтому, значит, как говорится, Ну, в предыдущем занятии мы говорили, что душа относится к особой категории, она как бы из особой материи состоит, и она еще называется так на русском языке пограничная энергия, души, пограничная энергия. Есть внутренняя энергия Господа, есть наружная энергия Господа. И вот эта пограничная энергия, вот душа, обладает свободой выбора, она может прилипнуть либо туда, либо сюда, либо попасть под влияние той энергии, либо под влияние другой. Одна энергия называется йога-майя, другая маха-майя. Маха-майя — это переводится как большая ложь или просто дьявол. Или материя. Материя. Но как узнать план Божий? Кто-то знает, кто-то помнит с предыдущих занятий. Он открыт для каждого. Открыт. Это не тайна. Вернее, тайна в том составляется, ну, состоит в том, что люди не знают, что он открыт. Что надо скрупулезно изучать свой гороскоп, сходить каким-то и заплатить большие деньги экстрасенсам. Или найти какого-то гуру, чтобы он мне это рассказал. Мне что мне делать надо? Да, надо слушать. Да. И все абсолютно религии, без исключения, абсолютно все религии говорят, Господь у тебя находится в сердце, и Он тебе рассказывает твой план. Просто его слушай. Параматма. Есть атма. Атма. Душа – это атма на санскрите. А есть парам-атма. Парам – это сверх. Вот паранормальные способности, говорят. Паранормальные, сверхспособности. Парам-атма. Сверхдуша. Ну, параматма — это совесть есть. Совесть — это частный случай волеизъявления параматмы. Частный случай. Иногда она говорит, как совесть. Совесть, она не так. Она так чуть-чуть там запищит. И ты, если ее не подаешь, она не возражает тебе. Она с тобой не спорит. Но люди, которые давно с ней разговаривают, возникают личностные отношения, и там уже диалоги идут, и там уже приказ. И особо одаренные, святые люди, люди, которые святые, они воспринимают голос изнутри как приказ. Это голос Бога. И этот голос, он говорит абсолютно точно. И перепроверять его, ну, для этого надо заниматься какой-то духовной практикой. Какой-то.
То есть, если, допустим, все противится внутри, да, и, ну, ты понимаешь, что если ты примешь какое-то решение, это решение повлияет на какой-то материальный аспект, но реально, ну, ты понимаешь, что если не примешь, то будет, ну, вообще плохо.
Смотрите.
Станет очень плохо.
Да, вы сказали вот ключевое слово. Что-то противится. Что-то противится. Вроде все правильно, и тебе даже все доказали. И все по инструкции. Но что-то вот противится. Что-то как-то аж противно делать это. Это мерзко. Не знаешь почему, но как-то вроде все правильно, и закон такой вышел. А что-то как-то, ну, не по-людски типа получается. Вот как мы воспринимаем голос Бога? Чаще, чем мы думаем. Вот женщина поставила чайник и пошла ля-ля-ля-ля-ля, и что-то внутри раз. Ой, чайник, она побегает, как раз закипел. Кто это ей сказал? Интуиция? Или у нее связь с этим чайником? Нет, это Господь сказал. Это сказал Господь. И это есть у каждого. Это вот даже вот самый такой. Или вот он бизнесмен, вот он это. А жена ему приготовила там горячий завтрак или что-то, я не знаю. Это реальный случай, я рассказываю. Вот он здесь, а его там дом там рядом. И у него такие важные дела тут много, и что-то изнутри ему шепчет. Иди покушай. И логика, ну поем, ну сейчас возьму вот в буфете пирожок, съем, иди покушай, говорит. Вот. И этот человек говорит, что-то не так настойчиво, даже пошел покушал. Он говорит, к чему бы это? Я говорю, а к тому, чтобы скандал бы был дома, и потом тебе на работу не надо было бы ходить. Скандал. Потому что для него очень важно. Ведь Господь изнутри говорит, наша логика говорит, что вот важно в моей деятельности. И то она практически детализирует то, что там изнутри уже вот все пошло. А Господь, Он же охватывает всех. И Он профилактически, иди сходи, иди поешь от греха подальше, потому что это. Ну, потому что поскандалишь, потому что для него это очень важно. Есть важные мои вещи, но есть другой человек, у него важны другие вещи. И та вещь, которую я не считаю за важной, для него это может быть крушение, если так, ну, пренебрежительно скажу. А если это, ну, жена, если это ребенок. Вот. И поэтому Параматма говорит, вот надо это сделать. А логика говорит, да ерунда это все, вот очень важное дело, я деньги зарабатываю, а там перебьется. И человек теряет все личностные отношения. А если личностных отношений нет, и вообще жить непонятно зачем. Никто не любит, он никого не любит. Он весь такой деловой. Но он превращается в машину, а машину надо беречь, ну, чтобы любить, извините. А он же хочет человеческого отношения. Вот таким образом. Вот. Если... И вот это Господь внутри, Он... Вот такая странность. Вот и написано, что Господь это с незапамятных времен исполняет все наши желания. А мы желающие, мы не действующие. И вот Он внутри, Он предлагает свой план. Мы можем согласиться с этим планом, и Он тогда его исполнит. Это будет чудесно. Это будет... А если мы не согласимся с его планом, а почему мы не согласимся? Потому что, ну, святое место пусто не бывает, значит, есть какой-то другой план. Кто-то другой мне это рассказал, этот план. Оно рассказывает. Мы думаем, что мы придумали. Нет. Как только мы не соглашаемся с планом Господа, нам навязывают. Просто навязывают. И мы это воспринимаем за чистую монету, как это свое. И чем отличается план Господа от плана моего, как бы? Мой план вызван необходимостью. Вот это надо делать, надо. Необходимо. Понимаете, где вот это элемент навязывания? А Господь говорит, да плюнь на это, ты же вот это хочешь делать, давай вперед. И никаких гарантий. Но если я пойду, там, вот там будет полный вперед. Почему? Там Господь уже протоптал тебе все. Но если нам навязывают, мы даже не задумываемся, нам навязывают. Вот я бы это не делал, но ведь это надо, это необходимо. И все так живут. Просто добровольно идут в рабство. В рабство. Два. И там уже не личность, ничего. По первому плану, тебе выдают паспорт, где там написано твое имя, ты личность, и вперед, к Богу, в духовный мир, ты личность. У тебя личность, это значит, ты ни на кого не похож. Если мы идем по второму пути, то есть сами придумываем, то есть мы идем по навязанному пути, потому что надо, вот слово «надо» становится основным, то нам просто как в концлагере номер. Вот сейчас идентификационный код есть, да? Очень похоже. Номер. И ты не личность. И помрешь, и никто тебя не знает, и ты сам даже не понимаешь, кто ты. Ты просто выживаешь всю оставшуюся жизнь. И других вариантов нету. Хватит ли тебе смелости возмутиться против этого рабства? И как только кто-то начинает возмущаться, ему говорят, ой-ой-ой-ой, подожди, это же не духовно, надо терпеть. Христос терпел и нам велел, надо же терпеть. Вот. Но по статистике мы знаем, именно те, которые не захотели мириться с этим, а из них что-то и вышло. Одни пошли в криминал, потом их посадили, другие пошли к Богу. То есть криминал — это значит что-то сделать не по закону, потому что по закону, все случается по закону. По закону. Вот это надо тоже по закону кармы. И вот этот закон — это и есть та клетка. И в законе кармы нет ничего хорошего, нет ничего духовного. Закон кармы — это законы тюрьмы. А задача, все же хотят быть свободными. Счастливый человек не может быть, то есть в тюрьме человек не может быть счастлив. Надо убрать вот это «надо». И кто-то неквалифицированно убирает, просто не буду, ну закон не обманешь. Вот. А кто-то обращается к инстанции, которая стоит над законом. Эта инстанция находится внутри нас, и просто ее надо слушать. Всегда под рукой. Всегда под рукой. Я сейчас зачитаю некоторые моменты. Надо было Библию принести, там на каждой странице это есть. Ну, не на каждой, но... Много читать не буду, потому что я на эту тему много... Это что у нас? Это глава 13. 13 глава. Значит, называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». 14 текст. «Господь в образе сверх души пронизывает собой все сущее». Сверх души. Говорится, сверх душа находится вот здесь вот. В христианстве говорится, и вот смотрите описание, на что похоже, скажите. Сверхдуша, верховная личность Бога, подобна солнцу, от которого исходит бесчисленное количество лучей. В образе сверхдуши Господь вездесущ, и на нем, и в нем находятся все индивидуальные живые существа, начиная с самого первого великого учителя Брахмы и кончая крошечным воробьем. Скажите, на кого это похоже? Вот Отец, Сын, Святой Дух, на что похоже? На Святой Дух, да. А вы помните, в христианстве сказано, что вот если на Святой Дух хула, то все, вы обречены. А на все остальное так сквозь пальцы еще посмотрят на вас, да? И Господь, который внутри, Он пронизывает и с каждым находится. Вот Его слушать надо лучше. Все остальное вы можете послушать, не послушать. Но если вы этого не послушаете, то есть, ну, вначале минимально, он говорит, просто как совесть. Это самый минимум. Это полный уже, ну, отстой. Все, вот. Потому что если мы будем развивать эти отношения, он будет говорить громче, дальше, больше, откровения всякие пойдут. Но минимум, то есть вы какой самый, ну, по максимуму грешник, но совесть еще будет что-то пищать. Если вы будете это игнорировать, то наказание самое высокое получается. И здесь написано то же самое. Видите, разные писания, вроде далекие друг от друга. Вот. Ага. Так, а вот а следующий текст, 13.15. Вот что написано. Я текст не буду читать, а вот комментарий. Находясь в наших сердцах, а вот, его взору открыто все, прошлое, настоящее и будущее. То есть он знал о нас, прежде чем даже родились. Находясь в наших сердцах, он знает, чем мы занимались в прошлом, что делаем сейчас и что ожидает нас в будущем. Это также подтверждается в Бхагавад-гите. Господь знает все. Его же не знает никто. Вот. То есть мы ищем Господа где-то, а Он есть где-то. Он и там есть, и там, и там. Он даже не только в трех ипостасях, Он во многих ипостасях. Но главное и основное Его в сердце каждого. И если все остальное будет, а этого не будет, и неслушание его означает по-христиански хула на Святого Духа. Мы думаем, а что же за хула на Святого Духа? А ты не слушаешь, что тебе изнутри сердце говорит. Вот и вся хула. Не просто, вот Святой Дух такой нехороший. Нет. Он тебе что-то говорит, а ты его не слушаешь. Мы сейчас прочитаем одну историю. Как один человек не послушался. Не послушался, и что с этого вышло? Это был святой, это история святого человека. Таких историй много, но я просто вот одну выбрал. Вот еще. Ну, просто к тому, что я говорил. Это Бхагавад-гита 18.58. Глава 18, текст 58. «Всегда думай обо мне, ты, своей милостью, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни». Что это значит? Это Господь говорит. То есть в этой жизни без меня тут одни препятствия есть, но со мной их не будет. Ты их преодолеешь. Не то, что ты там напрягаться будешь, я их тебе переведу через них. При условии, если ты меня будешь слушаться. Потому что если ты меня не будешь слушаться, ты не знаешь, как их преодолевать. И никто не знает. Это в комментарии дальше, по комментарию. А если же ты будешь действовать, не слушая моих указаний, вот отсюда, тут написано отсюда, то потеряешь себя. Не написано, но потеряешь себя как личность, в смысле. То есть тело останется статистически. У тебя как личности, как чего-то такого, ну просто тело, просто кусок мяса. Ты потеряешь себя, тебя не будет. Почему? Вот по этим препятствиям. Ты пройдешь через эту мясорубку. Вот. И что я хочу сказать. Нет ни одного человека в мире, который бы не только слышал бы Бога внутри себя, но и не действовал так. Все действуют, слыша его и исполняют это, потому что иначе бы никто просто бы не выжил здесь. Если бы мы полностью не слушали, ну, не полностью игнорировали то, что из сердца нам говорится, никто бы дня не прожил. Мы живы, потому что вот это. А представьте, если мы слушали постоянно. Вот когда я работал здесь на втором Запорожье, к нам ввели такой бригадный подряд. Что-то с Киева прислали. Или нет, это было при Советском Союзе еще, да, это было так давно, что-то такое придумали. И там сказали, каждому путейцу назвали сумму, от которой все просто так сказали, ну ничего себе, зарплату прибавили. Зарплата путейца из чего складывается? Есть вот эта железная дорога, и она просто должна быть в порядке. А меняемые шпалы, рельсы, это никого не касается. И вот если там все будет хорошо, нам платят большой кусок денег каждому. Но, если кто-то опоздал, из этого куска денег часть уходит. Штрафы. Если кто-то что-то там не так сделал, и если что-то случилось, если пришли, и там путеизмеритель прошел, и там настучали какие-то неправильные баллы, значит снимается. И когда мы поближе познакомились с этой системой, то в конце месяца остается зарплата чуть меньше, чем была раньше. Понимаете? То есть если все идеально, и никого не волнует, там мы работаем, не работаем, там проходит проверка, и там все идеально, все, и там откровенно пьяных там нету, вот, значит большой кусок денег всем платят. Вот. А если вот какие-то штрафные санкции, они набегают, минус, и остается вообще непонятно что. Вот наша жизнь точно такая же. Каждому дан с рождения большой кусок. И ты можешь его получить весь, целиком. Если будешь слушать сердце внутри. Как только отвлекся на сторону, раз — обрезали. И человек отвергся, раз, обрезали. И вот то, что имеем, то имеем. Как только человек встает на этот вот бригадный подряд с Богом, вот, даже то, что обрезали, то как-то восстанавливается. Да, что-то ты не успел. Ты мог там всю молодость уже с Богом жить, но молодости уже нет, ты тут с Богом поживешь. А с Богом ты в любом возрасте будешь жить хорошо, ты всегда будешь там всегда хорошо. Потому что это не количественное, это качественное. Вот. Вот. И что тут написано? Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия, обусловленные жизнью. То есть то, что нам князь мира сего понастроил. Он бесполезно понастроил, если я буду слушать. Если же ты будешь действовать, побуждаемые, так, не слушая моих указаний и не пометуя во мне, потеряешь себя. Почему? Потому что если ты не слушаешь меня, ты слушаешь кого? Князюшку. А он тебе подскажет. Подскажет и аргументирует. И скажет, это очень духовно надо сделать. Ты должен четко слышать рекомендацию.
Как отличить?
Там нет слова «надо». Там совершенно нет, когда от Бога идет текст, он идет как аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. Ты просто, более того, вокруг себя доказательства, что так не надо делать. Но если ты будешь делать вот как надо, чувствуется как-то какое-то неудобство, какой-то дискомфорт. Ну, мы об этом поговорим еще. Поговорим как. Так, и тут в комментарии написано. Сам Господь, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать. А духовный учитель подтверждает указания. Тут видите, в конце комментария упомянут духовный учитель, который помогает. Ну, кажется, просто слушай, да слушай сердце, да? Но иногда такие состояния, когда сердце в пятках, да? Когда страх диктует, и мы говорим, вот сердце подсказывает. Да не сердце тебе подсказывает, а просто трусость твоя подсказывает. Верующий человек, он всегда бесстрашный. Когда Господь рядом, и кто же это сказал? Василий Великий сказал, а смелый это уже верующий. Потому что если Бог рядом, нету страха. Если появляется страх, значит Бога рядом нет. Написано, да, конечно. От лица Бога бежит сам страх, так написано. То есть темы такие, два плана, да? Немножко складывается в голове, какие вот эти планы, как они. Следующий текст. Глава 18, текст 59. Если же ты не выполнишь моей воли, с большой буквы. Отче наш, помните? Да будет воля твоя. Какая воля? Где ее искать? Не надо ее далеко искать. Она вот здесь. И что же будет, если ты не выполнишь моей воли, он говорит, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. О, а вот тут интересно. Твоя природа, это какая же моя природа заставит? Понимаете? Или ты выбираешь, и все хорошо, или тебя заставят. Заставят. Твоя природа, а вот тело заставит, потому что мы только что читали, Господь говорит, я знаю твое прошлое, настоящее и будущее. В Библии говорит, я познал тебя, пока ты еще не соткал тебя в утробе твоей матери. Тело не было, тело это не я. И вот тело это моя природа, а тело это принадлежит на него другой совершенно план. И вот с этим телом связана вот эта вот князечка мира сего, он через это тело мне начинает рассказывать. что все это хорошо, но вот, вот надо вот это сделать. Тогда, и что он меня заставит? Смотрите. То же самое. Заставит. Но я это буду делать под давлением. Я это буду делать не добровольно. Я это буду делать как раб. А если как я раб, значит, любовь, до свидания, раб любить не может, сострадание и прочие такие вещи духовные. То есть я раб, это умерший человек уже. Он робот по программе. Я сделаю все то же самое, но я буду мертвый. То я буду личность, а то я буду мертвый. А мертвому особо много не надо, да? Гроб сколотили, закопали, все. И жизнь моя будет такая же. Не будет там славы Божией, и все там такого, ничего не будет. Ничего не будет. А ты все равно мертвый, тебе еще много надо. И ты сам выбрал это. Тут написано. Если ты не выполнишь моей воли, то выберешь неверный путь. А сделать все равно это придется. Вот. И комментарий тут очень забавный. Вообще, для тех, кто не знает, это разговор Бога и Арджуны. Арджуны, это вот они вместе встретились, тот его уговаривает. Этот разговор длится, вот эта вся книга, 45 минут. И вот мы как бы учимся. По сути дела, он считал себя хозяином своих поступков, этот вот Арджуна. Как будто, смотрите, как с издевкой написано, как будто он сам определял, какими плохими или хорошими будут последствия его деятельности. Он забыл, что рядом с ним находится Господь, Верховная Личность Бога, который приказывал ему. Такая забывчивость присуща обусловленной душе. Верховный повелитель говорит нам, что хорошо и что плохо. И просто действуя так, можем достичь совершенства жизни. Никто не может предвидеть, что уготовила ему судьба. Так же хорошо, как никто не может предвидеть, что уготовила ему судьба, так же хорошо, как Верховный Господь. Потому что самое лучшее, что мы можем сделать, это поступить в соответствии с волей Верховного Господа. Никто не должен пренебрегать указанию Верховной Личности Бога или действовать вопреки воле. Видите, тут уже строго написано, что это не просто что-то пищит изнутри, а это самый лучший вариант пищит. И тут Господь говорит, смотри, если ты не послушаешься, будет не очень хорошо. Вот. Волю Верховной Личности Бога нужно выполнять беспрекословно. Тогда мы всегда будем в полной безопасности. Вот это написано во всех священных писаниях, что эта воля исходит изнутри. Вот. И это называется духовность, это называется настоящая религия, которая освобождает, которая делает человека независимым от кого-либо. От кого-либо. Даже, смотрите, вот написано в предыдущем тексте, написано, Господь, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать, а духовный учитель подтверждает. А не наоборот. Понимаете? Что изначально. И есть такие книжники и фарисеи, да? Вот это притча о языцах. Которые просто хотят, ну просто власть, которые названы Иисусом, как они названы? Порождение ехидное, змеиное отродье, этот как Иоанн Креститель их назвал, и прочее, прочее. Почему? Потому что они вот этот момент очень невыгоден этот момент. Потому что человеком, из человека тогда им нельзя пользоваться. Господь уже у каждого есть. Они решили стать на раздачу, становитесь в очередь, мы сейчас вам Господа будем раздавать. И там, и вот их так вот просто почти матюкливыми словами Священное Писание. Прабхупада, который вот это, он их Нараттама, это негодяй, говорит, негодяй. Вот. Итак. И тогда написано, будем в полной безопасности. Но опять, в каждом тексте тут вот Верховный Господь у Арджуны привает сердце, каждый направляет. Так, я прочитаю историю. Историю. Тут картинка такая. Видите, маленький мальчик, его там сверху кто-то благословляет, видите, да? Ну, издалека уже не видно. Это Друва Махарадж. Это было очень давно. Это было не в предыдущей эпохе и не в предпредыдущей эпохе, а еще раньше. То есть было очень давно, но ничего не нового под луной, все, ничего не изменилось. Там какая была история? Он сын служанки, но сын царя. И у этого царя была еще жена. И там получилось, они как два братика. И царь посадил на колени одного своего сына, а вот этот пятилетний, вот этот Друва, ну тоже захотел на коленке отца. А та мать, которая вот, ну, царица, она сказала: «А ты куда? Куда это ты полез, сын служанки? Мало ли, что он твой папа. Ты же сын служанки, ты же не благородных кровей». Вот когда... И, в общем, сильно его обидела. И папа, чтобы не ссориться с женой, не взял его на коленки. И мальчик сильно обиделся. Сильно обиделся, а поскольку он все-таки сын царя, царь — это кшатрий. Цари, воины — это одна кровь. Кровь в нем взыграла, он не согласился с этим положением. Не согласился. А по закону не положено. И он пошел к своей маме, к служанке, и говорит: «Вот такие вот дела». Она говорит: «Они все правы, по закону не положено. По закону тебе надо вырасти, помереть, совершать какие-то аскезы, какие-то служения, тогда в результате ты родишься... ну, правильно, а не как попало». И тогда вот это, он говорит: «Это больно долго ждать, я сейчас хочу». И мама тогда дала ему совет: если по закону нельзя, то надо молиться Богу, потому что он выше закона, он что-нибудь придумает. А этот мальчик, он очень был сильно разозлен. Он не только хотел посидеть на коленках, он уже забыл, что хотел на коленках посидеть. Он просто был обижен. Первое, он был обижен на своего братика, ну, зависть, да? Вот он сидит, а я нет. И он захотел отомстить своему братику. Вот это было тысячи лет назад. Вот ко мне приходят два внука, кого-то этих тысячи не было. Вот я сажаю одного на коленки, тот другой стягивает просто. Представляете? Ну, дети. То есть, видите, ничего не меняется. Вот. И хотел отомстить мачехе своей. Почему? Потому что она, если бы не та мачеха, папе-то все равно было бы. Обоих взял, да? Еще он захотел. Он понял, что в этом мире... как бы значение имеет вот то, что папа, у него есть царство. Вот. А, кстати, дед этого мальчика был никто иной, как Господь Брахма, Творец Вселенной. И он, ну, дитё, понимаете, дитё. Он говорит: «А я хочу еще больше, я хочу больше всех, чтобы никто мне вообще ничего не указывал». Вот с такого психу так вот, вот пожелал. У кого-то есть такие дети? Да? А зря. Вот. Это нормальные дети, которые не ограничивают себя в чем-то. Они могут далеко пойти. То, что мы себе планку поставим, дальше уже не прыгнем. Меньше можем. Потому что такие дети, они имеют шанс стать верующими людьми. Потому что они потыкаются. Они так, как вот этот вот. Он потыкался и... Мама ему объяснила ситуацию, он понял, что так, этот вариант очень длинный, пойду я Богу молиться. И пошел он Богу молиться. И молился он полгода. Вот. Но это была другая эпоха. Тела людей были другие. Они были выше, жили дольше. С памятью, с речью, там все было другое. Сейчас мы просто, ну, кунсткамера по сравнению с ними. Вот. И он молился, а на кого он молился, написано? На Параматму молился. На Господа, вот он в курсе был. Он молился сюда. Вот он молился, и вот так вот молился, молился, и домолился до того, что вдруг увидел, он видел уже ее, Господа, внутри себя, видел. И вдруг раз, и Господь исчез изнутри. Он открывает глаза, он стоит перед ним. Господь говорит, ну ты уже это достал, говорит, что тебе надо? Потому что он, аскеза была очень тяжелая, тяжелая. Он сначала есть перестал, потом пить перестал, потом дышать перестал. Раньше люди могли на такое. Вот. И как только он увидел Господа, все проблемы решились. Как только он увидел Господа, он стал святым. Как только человек начнет с Господом, он становится святой. И поэтому он тут по этой карме просто хрум-хрум идет сверху, на него ничего не задевает. И смотрите, что произошло после этого. А произошло то, что он не рассчитывал на это вообще. Это Друва Махарадж. Так. Так. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 9, текст 29. Друва Махараджа хотел добиться высокого положения, которым не наслаждался даже Господь Брахма, его прадед. Верховная личность Бога очень милостлив к своим преданным, особенно к таким, как Друва Махараджа, который в возрасте 5 лет один отправился в лес, чтобы посвятить служению ему. Пусть мотивы его были не вполне бескорыстны, для Господа это не так важно. Он принимает во внимание только преданное служение. Однако, если преданный руководствуется в своем служении какими-то посторонними мотивами, Господь прямо или косвенно узнает об этом и исполняет материальные желания преданного. Это одно из проявлений особой милости Господа к своему преданному. Господь подарил Друве Махараджу Дхрувалоку, планету, на которую не попадала ни одна обусловленная душа. Но это кто не знает, вот где есть вот полярная звезда, рядом с ней там еще, полярная звезда это не сама Дхрувалока, вот как бы в том направлении. В каждой материальной вселенной, веды говорят, есть одна духовная планета. Одна духовная планета. Она как, знаете, как в каждом государстве есть посольство из какого-то другого государства. Так и вот это вот посольство есть. И вот, когда он заказал, понимаете, заказ должен был выполнен, а он заказал что-то такое, что даже Господь Брахма не имел, Творец Вселенной, а больше ничего не было, и Господь вынужден был отдать ему вот это вот. Ну, свою буквально. Да. Планету, на которой не... Господь подарил Друве Махараджу Друвалоку, планету, на которой не попадала ни одна обусловленная душа. Даже Брахма, повелитель Вселенной, не имел права поселяться на ней. Когда во Вселенной случаются какие-нибудь чрезвычайные происшествия... Так, я просто сейчас... Нам времени не хватит читать все, и поэтому я самое то, что... Господь исполнил все желания Друва Махараджа. Он утолил его жажду мщения, пообещав наказать его мачеху и ее сына. Обратите внимание, он утолил его желание в тот момент, когда он убил Господа. Это все испарилось, как дым. Он говорит, не надо, не надо. Он говорит, подожди, ты заказывал, получи. ты будешь присутствовать, как твоя мать там будет погибать, вернее, мачеха, как погибнет твой брат. Ты же хотел этого? Хотел. Нет. Вот смотрите. Материальные желания. То есть, когда... Чего я и говорю, что есть два плана. То есть, он хватанул перед молитвой. Почему опасно молиться на материальные вещи? Потому что если мы домолимся, мы очистимся в этот момент, и нам уже того не надо будет. Более того, оно станет нам обузой. А Господь говорит, ну извини. Вот очень многие люди в юности чем-то молились, потом оно приходит под старость, как обуза, а вот и приходится это тащить. Я знаю, один человек мечтал про дачу. А там что-то рвали на куски, вот это все, там, ну, участки, это было еще в далекие советские времена, что-то там что-то сложно было. А потом он, когда ее получил, там уже ни сил нету, ничего, ну, зачем оно мне надо? Просто, знаете, как детская мечта. Вот. Но это когда в материальную жизнь приходят материальные желания и не вовремя, а запоздало, это уже головная боль. А представьте теперь, какая головная боль, если у меня уже духовные желания, а тут пришли материальные желания, и от них избавиться нельзя. То есть пришла реализация. И вот тут написано. Господь исполнил все желания Друвы Махараджа. Он утолил его жажду мщения, пообещав наказать мачеху и ее сына. Дал Друве возможность превзойти своего прадеда. И в то же время... гарантировал ему вечную жизнь на Друва Локе, хотя Друва Махараджа даже не помышлял об этом. То есть, если нам удается домолиться, и мы встречаемся с Господом, у нас все желания меняются просто на раз. И мы говорим, ой-ой-ой, Господь не того хотел. Он говорит, поздно, и Он мне дает. И те желания, которые... И он мне дает то, о чем я даже не мечтал. А что он мне дает? Он мне дает со своего плана. Он говорит, наконец-то до меня достучался. На, вот тебе. Ну, ты его тоже прихватил, вот то. И то немножко. А то, ну, препятствие. Те люди, которые... У них нет ни одного еще духовного желания, они жутко завидуют. Смотри, у него там исполнилось. А для того этого головная боль. Вот это написано дальше. Ага. Хотя Друва Махарадж даже не помышлял о том, чтобы попасть на вечную планету. Поэтому он дал возможность править миром в течение 36 тысяч лет, не ведая старости, совершить много великих жертвоприношений и таким образом завоевать славу самого уважаемого царя в материальном мире. В конце концов Друва Махараджа предстояло оставить все материальные наслаждения и перенестись в духовный мир, частью которого является Друва Лока. То есть, смотрите, этот мальчик получил на 36 тысяч лет по полной программе, да, то, о чем не мечтает вообще ни один человек. 36 тысяч лет в самом лучшем месте во Вселенной. И делать ему ничего не надо. Там замечательные, там подданные, все только руководит. А он этого не просто рад, он, знаете, что он сказал? И на это сказал, полюбуйтесь на меня, самого несчастного из людей, Друва Махарадж сказал. Я достиг стоп верховной личности Бога, который может мгновенно разрывать цепи, повторяющие рождение смертей, а по глупости попросил у него приходящего. Вот. А до этого он сначала, тут написано, о чем он подумал. Это 4.9.30, 4 песнь, 9 глава, 30 текст. Друва Махараджа думал, укрыться под тенью лотосных стоп Всевышнего далеко не просто, ибо даже великим брахмачари, ну это монахи, пришлось прожить много жизней, прежде чем они обрели прибежище в лотосных стоп. Мне же удалось добиться этого всего за 6 месяцев. Но из-за того, что планы мои, ключевая фраза, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, чего достиг. Опа. Планы мои и планы Господа. Он достиг того, о чем не мечтал. Он не думал, что это вообще возможно. У него не было такой картинки в голове. У него была другая картинка. Вот это вот не посадили. Он говорит, ах так, я сейчас у Господа попрошу вот такого, и я им всем покажу. Того накажу, ту накажу. Буду выше всех сидеть и сверху поплевывать. И буду самый счастливый, и мстя будет страшна. Так. И когда он это получает, когда он Господа увидел, планы изменились. Но Господь говорит, ну, ты много захотел, ну, пожалуйста. Тот говорит, ой-ой-ой, хоть бы ты меньше, хоть бы. А комментарий какой, смотрите. В этом стихе Друва Махарадж сам объясняет причину своей неудовлетворенности. Сначала он говорит о том, как трудно устроиться, как трудно удостоиться права лицезреть Верховную Личность Бога. Даже такие великие святые, как четверо прославленных, ну, я тут буду пропускать немножко. Вот. Что касается Друва Махараджа, ему удалось увидеть Господа всего через 6 месяцев после занятия преданным служением. Поэтому он надеялся, что ему не придется больше ждать, и Господь сразу заберет его в свою обитель. Потому что то, что там у Господа, здесь по сравнению с этим, ну, мы тут просто как коты на помойке, вот как-то вот так вот. То есть он увидел разницу сразу. А ему сказал, ну ты же здесь хотел. Но этого не случилось, и Друва Махарадж осознал, что Господь дал ему возможность править миром в течение 36 тысяч лет, потому что в начале своего преданного служения Друва, введенный в заблуждение материальной энергией, хотел отомстить своей мачехе и занять трон своего отца. Друва Махараджа никак не мог простить себя за то, что хотел добиться власти над материальным миром. Я вот знаю нескольких людей, которые приходят в храм и начинают служить Господу от злости. Вы не встречались с такими? От злости. Как это, да?
Сейчас я ему пожалуюсь, они все посмотрят.
Не, даже вот так вот. Раз, вот, ну, у них какой-то конфликт. Какой-то конфликт. И изо всех сил начинают служить. Не потому, что Господь, а даже... Этот хоть начал служить Господу. А тот стал служить, ну, вот я знаю людей, которые служат, ух, мы вот сейчас вот такого крутого положения в религии вот достигнем, вот мы тогда их всем покажем. И потом с ними случаются такие вещи, они достигают, и потом не знают, что с этим делать. Потому что со злости... Вот есть же люди, которые со злости женятся. Встречались такое? Вот развелся и взял на зло и женился. И потом ходит, что же я сделал, дурак. То же самое. Но я вам скажу, это легче гораздо, чем со злости служить Господу. Потому что там... Потому что материально оно как-то рассасывается. Почему? Потому что, ну, несовершенно, вот, ну, я пожелал там. Вот. А если Господь даст, он дает такой, знаете, серьезный и надежный. От него так просто не, уже нет. То, что я сам достиг, я могу и потерять. То, что Господь тебе как подарочек, он за тобой ходить будет, этот подарочек. Он защищен со всех сторон, понимаете? Вот. Да. Проклятия просто отдыхают. Это просто как... А в чем состоит служение Господа? Господу? Слушать Его, что скажет, и делать, и все. Мы думаем прийти, вот эту церковь обустроить? Нет. Если надо тебя обустроить, Он тебе скажет, и давай обустраивай. Он скажет, иди туда, сделай это. У меня был случай, когда пару таких вот змеиной отродий, как там книжники, фарисеи или там много других таких красивых, хороших слов. И надо было просто наказать людей. Наказать людей, потому что через них очень много плохого случалось. Я одному человеку говорю, пошли скажем им, кто они такие. Вот. Предупредим, а потом скажем, что мы идем на вас это, войной. Ой, я не хочу вот это вот связываться. Я лучше пойду попроповедую. Да Господу не нужна твоя проповедь. Не нужна твоя... Я говорю, как ты сам чувствуешь? Да я бы... Ну, я как по... Не хочу вот это. Тебе сердце говорит, что это надо. Идти и вот дать там кому-то, скажем, по лицу, как этому Николаю Угоднику, когда он там устроил драку на Вселенском соборе. Из-за этого стал Божьим угодником, а не из-за чего-то другого. Из-за драки. Николай Угодник, знаете, да? Вот. Не за чудес, которые он впоследствии до этого совершил, а за то, что Господь ему сказал, вот этих поставить на место. Нет, вот я буду медитировать на лотосные стопы Радхи Кришны, на их лилы вечные. Господу не интересуют твои медитации, он тебе конкретно сказал, что тебе сделать. И потом у этого человека проблема. Он говорит, а почему проблема? Я говорю, понимаешь, тебе повезло, тебе Господь сказал что-то сделать такое неординарное. Это действие было защищено, тебе ничего не угрожало. Тут написано, тебе ничего не угрожает, не бойся ничего, делай то, что это, даже без приказа. Это как приказ. Это редкий раз, когда Господь изнутри вам приказывает, обычно советует. Это ты как воин, тебя экипируют как воина. И там одесную тебя там падут все, никто тебя ничего не тронет. А ты говоришь, нет, я лучше вот нектара, немножко вот это, под лотосными стопами, пригреюсь тут, все такое. Я говорю, ты поставил себя в положение, ну, грудного ребенка, дайте мне сосочку лучше пососать. Это тоже служение, тоже служение. Но у тебя соска, все. А ты хочешь теперь вот как это у меня? Нет, то надо было идти воевать. Что ж ты не пошел? А этому человеку реально нужно было то, что вот, ну вот, но он этого не получил. Потому что идешь на работу, на тебе спецодежду. Не идешь на работу, нет тебе спецодежды, да? Встречались? Правильно? Он теперь хочет в спецодежде, а что ж ты не пошел? Я пойду лучше попроповедую. Нет, дорогой. Вот что значит ослушаться. Вот. Потому что есть план Господа. Ага. И вот результат. Полюбуйтесь на меня, самый несчастный и злее. Я достиг лотосных стоп Верховной Личности Бога, который же может мгновенно разорвать цепи повторяющих рождений и смертей. И по глупости попросил у него о приходящем. И в конце комментария Шрила Прабхупада пишет, иначе говоря, тут длинный такой комментарий, я пропускаю. Те, кто занимался преданным служением, не должны ставить перед собой материальных целей, чтобы им не пришлось раскаиваться, как Друве Махараджу. Пока мы не понимаем, что такое духовное, мы так, это хорошо, это не очень хорошо, но когда мы духовное что-то приобретаем, все материальное нам становится, ну, такой неподъемной обузой. И то, что мы у Господа не заказывали, оно отваливается легко, но то, что мы заказали у Господа, так и будет паровозиком за нами идти. Понимаете разницу? Если мы вымолим у Господа это, так что лучше материального как-то, ну, как-то там своими мускульными усилиями. Тут есть другие тексты, поверьте на слово, в Бхагавад-гите. Если ты просто служишь Господу и не просишь у него материальное, он тебе сам это все даст, то, что тебе не хватает, и сохранит то, что у тебя есть. Но если ты будешь этого у него просить, Получается, типа, я на него смотрю, как на банкомат. Да, это как бы уже не бескорыстное как бы служение получается, да? Вот когда бескорыстное, он тебя экипирует с ног до головы, даже о чем не мечтаешь. Но если ты попросишь, он даст, ну тогда, ну пожизненно, понимаете? Пожизненно. Вот такой нюанс. Теперь Друва Махараджа корил себя за то, что пренебрег словами учителя. Это Нарада Муни, такой учитель приходил к нему. Считается воплощение Господа. «А какое тебе дело до оскорблений или похвал мачехи?» – спросил его Нарада Муни. Он сказал Друве, что маленькому ребенку не следует придавать особое значение тому, как к нему относятся другие, ругают они его или нет. Но поскольку Друва Махарадж был непоколебим в своем стремлении добиться благословения Верховной Личности Бога, Нарада посоветовал ему, сейчас внимание, практический совет, вернуться домой, выждать некоторое время, чтобы затем, в более зрелом возрасте, приступить к преданному служению. Друва Махарадж раскаялся в том, что не прислушался к совету Нарада Муни и, горя желанием отомстить своей мачехе и заполучить отцовское царство, упрямо продолжал добиваться осуществления своих материальных целей. Друва Махарадж не мог простить себе того, что не обратил внимания на указания духовного учителя. Отказ выполнить... Вот для чего духовный учитель нужен. Потому что эта практика очень серьезная, с далеко идущими последствиями, и тут как бы необходим сенсей, гуру. Отказ выполнить указания духовного учителя осквернил его сознание, и тем не менее, милостливый Господь, ценя преданное служение другого, пообещал ему то, что достигнет высшей цели, которой стремятся все вайшнавы. Ну, там дальше история продолжается. И та история продолжается, как он хлебал последствия того, что... Вот, например, картина, когда Друва Махарадж, там, смотрите, всякие змеи, как он борется с ними, как там погиб его этот брат, он пошел там мстить. Ну, сам себе вот это наделал делов. А он к тому времени уже любил и мачеху. Почему? Потому что, если бы не эта мачеха, он бы Бога не увидел, да? Помните, благословляйте врагов ваших. Без врагов наших Бога не... Они именно провоцируют нас на вот это дело. Наш какое-то такое. А пока все идет, как идет, и зачем нам Бог? Итак, есть два плана. План Божий и план Махамая, или план дьявола. Наши планы, это планы дьявола и есть. Они не наши планы, не наши планы. И мы можем их оценить по достоинству, что они не очень, скажем так, только увидев настоящий план, увидев оригинал, потому что то все подделка. Мы сделаем перерывчик, да? А потом будем углубляться придется много и по многим пунктам.